Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, savage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет! Мы в прямом эфире «Около спорта», 18 часов 6 минут. Меня зовут Петр Кузнецов. Подводим очередные итоги спортивной недели. Чтобы это сделать, плюс 7-925-48-948. Напоминаю, это СМС. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Звонок, прямой эфир 7373-948. Через 495-й код. Вы можете писать через Твиттер. «После собаки» говорит МСК также латиницей, также в одно слово. И отдельный аккаунт программы «Около спорт» в Твиттере. «После собаки», «Около спорт», нижнее подчеркивание. Подписывайтесь, там же оперативно появляются выпуски после их выхода. Сейчас это называется, по-моему, подкастами. Наш новый телеграм-канал, тоже на него подписывайтесь, если еще не. «Радио говорит МСК», вот прямо одним словом, в одно слово латиницей. «Радио говорит». Рит МСК. Кажется, все, для старта не хватает еще текущих результатов. Давайте же это сделаем. Армения сыграла уже в квалификации Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной. То есть вдвоем на Армению пошли. Тем не менее, это им не помогло, а Армения выиграла со счетом 4-2. Сегодня насыщенный в этом плане вечер футбольный по квалификации. Румыния-Мальта уже менее чем через час, а именно в 19 часов. Румыния-Мальта. В 21.45 Финляндия-Италия, в 21.45 также Швеция-Норвегия, а закончится все Моской конвенцией подписанием. Дальше, еще в 7, надо было мне сразу же, да, чтобы, окей, Румыния-Мальта в 7, также в 7 Грузия-Дания, Швейцария-Гибралтар. И вот уже в 21.45 еще добавляем Испания-Фареры и Греция-Лихтенштейн. Хоккей играют сейчас с Авангард с Торпедо 1-1 второй период. Кунь-Лунь с Борисом уже сыграли, Кунь-Лунь выиграл. Амур тоже сыграл с Трактором, Амур проиграл 1-2. И второй период в матче Спартак-Динамо-Минск. Спартак выигрывает со счетом 3-2. В принципе, у Сузнарком как поперло Спартаку. В принципе, там жарень такая сейчас, я думаю, идет. Дальше, баскетбол. Прощаемся со сборной России. Сегодня мы выиграли у Венесуэлы 69-60. Отвратительный был баскет. Наши за 20 минут набрали 27 очков. Россия этой победой завершает выступление на чемпионате мира. На Кубке мира, по-моему, он правильно называется. Потому что это был заключительный матч второго группового этапа в Китае. И заняли мы там третье место в группе I. А это досвидос. После поражения от Польши в первом матче мы потеряли шансы на выход в четвертьфинал. Такие дела. Испания-Сербия 81-69. Осталось что еще? Гран-при Италии. Да, завершена гонка. Много интересностей тоже, как и в матче Греция-Лихтенштейн сегодня. А Леклер одержал вторую победу подряд. Молодой прет. Боттас второй, Хэмилтон третий. Квят, ну-ка. Правильно, сошел. На этот раз у него сгорел мотор. Мы приступаем, будем говорить о вчерашнем бое. Начнем с него. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.
Ежели ты не читал программы ее партии... Будьте любезны меня не перебивать. Это меня сбивает, раздражает и мешает.
Я работаю.
Около спорт. У нас не перебивают.
28.0. Возможный результат сегодняшнего матча Испания-Фарерские острова. Но пока мы сейчас говорим о, как вы поняли, Хабибе Нурмагомедове. 28-0 — это его счет, это его новый рекорд. Он снова победил. Ночью задушил в третьем раунде Дастина Порье. С Макгрегором провозился на раунд больше, по-моему. В бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Очередная победа. 28-0 теперь его рекорд. Папа до матча сказал, что ему осталось 3. Ну, то есть этот бой он провел. Осталось 2. Видимо, хочет красиво уйти на 30-0. О будущем тоже обязательно поговорим. Порье был настолько разочарован. Американец долго готовился. О нем мало мы чего знаем. Но вот мы его увидели, симпатичный семьянин, прошел из этого туннеля, когда они выходят в октагон. И комментаторы обратили внимание, что там есть какой-то эффект туннеля, когда ты идешь просто сосредоточен на бой, ничего не видишь. Он настолько свою семью ценит и любит этот Дастин Порье. Симпатичный очень парень, тоже со сломанными ушами, конечно, у них локаторы у всех. У Фергюсона больше всех. Фергюсон, возможно, следующий соперник Хабиба Нурмагомедова. Это будет, безусловно, топовый бой, к этому все идет, уже разогревает и болельщики. И Дэна Уайт, и, собственно, Нурмагомедов пока... особо не комментирует. Фергюсон, ну, некогда комментировать, он, наверное, готовится. Так вот, и вот он по этому туннелю идет, Дастин Порье, и все равно находит свою семью, целует жену, ребенка идет. Говорит, что это главная мотивация, у него в раздевалке висит фотография жены и ребенка. Симпатичный парень, он настолько разочарован, так жалко его было своей неудачей, что не мог сдержать слез уже в финальном слове после боя. Признался, что нужно сейчас подумать вообще над своим будущим. Все просто, ну... вот разочарован, ну не на то надеялся парень. Думал, победит Хабиба Нурмагомедова. Потом взял там полотенцем, вытер слезу и пошел, покинул октагон. А вот что Хабиб уже говорил после боя, но не в октагоне, а потом у него официальный канал UFC, я так понимаю, русскоязычный, брал интервью, вот выдержки.
В моральном он не был легким, но в физическом я не считаю, что это был тяжелый бой. Я контролировал все четко, аккуратно, грамотно работал. Всегда есть к чему стремиться, всегда есть минусы, плюсы. Будем смотреть, развиваться, как говорится, и двигаться дальше. Ну, я, наверное, 3-4 дня, наверное, отдохну чуть-чуть. Домой полечу, отдохну. Потом посмотрим, что взвесим. Сейчас на эмоциях какие-то решения не хочу принимать. Ну, посмотрим. Просто вот хочу выспаться. Ну, много куда приглашают, много куда зовут, но пока планов нету таких. Ну, что-то усталость. Большое спасибо всем за поддержку, то, что болели, поддерживали. На этот раз вообще нереальная поддержка чувствовалась. В прошлый раз, когда я заходил, меня освистывали. На этот раз меня так приветствовали, что, ну, чувствовалось, что мы чуть-чуть тенденцию поменяли. Большое спасибо всем за поддержку от души.
Да, кстати, по поводу поддержки. Вы вчера болели за Хабиба Нурмагомедова? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, против. Вряд ли вы болели исключительно за Дастина Порье. Ну, так вот, за соперника Хабиба Нурмагомедова. Вы вчера были за Хабиба Нурмагомедова, 134-21-35. 134-21-36, откровенно против него болели. 134-21-36. Поехали. Алексей Сафонов, комментатор UFC, редактор отдела единоборств на sports.ru. Вообще пишущий патриарх боев без правил в России с нами на связи. Алексей, приветствую.
Привет.
Да, хорошо. Спасибо, что ты с нами. Слушай, ну все было как по шаблону вчера. Об этом все говорили. Там, наверное, вопрос был, в каком раунде все это произойдет. И манера тоже была понятна. Это так. Ну, честно, ну, то есть, ну, вот, честно, может быть, ты что-то новое увидел?
Угу. При своем вот разборе изначально казалось то, что... Ну, или не казалось, Дастин Порье действительно опасен первые 10 минут. Вот. И особенную ставку лично я при своем прогнозе делал именно на второй раунд, что в этот момент Порье может быть опасен. Как, собственно, и получилось. В начале раунда действительно попал он за дело Хабиба. Пришлось Нурмагомедову, так скажем, поуживать 20 секунд. Но... очень круто то, что Хабиб умеет сохранять спокойствие во время критических моментов. И после этого спокойно пережил и, так как говорят, забрал свое. А
почему Хабиб в первом раунде его не задушил уже? Там же была хорошая возможность.
Понимаешь, здесь дело в том, что Дастин Порье, он силен физически. Он очень много времени уделяет тренировкам с железом, штанги, гири, гантели и так далее. И когда боец свежий, у него достаточно сил, он может за счет, так скажем, дури противостоять какое-то время технической составляющей. То есть он может снимать захваты со своей шеи, с челюсти и так далее, может за счет мышц сопротивляться, но такая мышечная масса, она не обладает функциональной выносливостью, и нужно ее измотать. Когда она изматывается, то есть в течение там, 10-15 минут поединка, закисляется, так как такие мышцы нужно кормить кислородом, соответственно, уже и спортсмен ослабевает, и гораздо легче провести болевой дышащий прием.
Я правильно тебя понимаю? Во-первых, давай вот с Парье закончим. Парье, можно сказать, что он перегорел? Ну, то есть он так готовился, он был настроен, он знал, да не только он, все понимают, как будет действовать Хабиб Нурмагомедов. У него один и тот же сценарий. А что с ним случилось? Или просто, ну, вот чисто физически он не смог справиться с этой машиной?
Я думаю, что он не перегорел морально. Во-первых, он всю жизнь, по сути, дерется в статусе андердога.
Угу.
Ему не привыкать.
Что, в принципе, должно помогать, да?
Да, ну, да, на него и так никто не верит. Вот как попадают в футбольные команды в группу смерти, им там нечего терять, в принципе, поэтому
ну,
они
да.
там хорошо могут выступить. Пока, по крайней мере, в отдельном взятом матче они могут зажечь. Я думаю, Парье неплохо защищался от, так скажем, прямых и силовых тейкдаунов Хабиба. То есть, когда Хабиб шел, вот, так скажем, на пролом, к этому Дастин был готов. Он вставлял руки под руки Нурмагомедова, он широко расставлял ноги при защите у клетки, но Парье не готов, так скажем, к импровизации Хабиба. То есть, когда Хабиб переводит, он, во-первых, не останавливается. Вот
у Хабиба есть импровизация, Леш? Да ты что?
Хабиб не останавливается во время тейкдаунов, и получилось с самого начала, значит, Хабиб будет держать еще 2 минуты, но переведет в итоге. И у Хабиба есть варианты в голове, что нужно сделать в конкретный момент. То есть он понимает, не получилось прохода в 2 ноги, значит, нужно переключиться на 1 ногу. Не получилось на 1 ногу, значит, нужно высечь опорную ногу.
Как компьютер.
Но Парье не может быть готов защищаться от всего. Он научился защищаться от, условно, 2 видов тейкдауна. Но от всех там 5, которые в голове у Хабиба, ну, просто невозможно подготовиться.
Угу. То есть, я правильно понимаю, что сейчас об импровизации Хабиба поговорили, то есть самого Хабиба очень сложно вывести на какой-то неожиданный маневр, сбить его с толку, удивить, вообще сбить его план, потому что у него, в принципе, просчитаны все возможные действия соперника.
Да, Хабиб прекрасно понимает то, что он довольно плохо, откровенно проходит в ноги на открытом пространстве. Хабибу нужно всегда поджимать клетки. Он идеально проводит тейкдауны именно в этот момент. И поэтому, вот если даже рассматривать первый раунд, Хабиб за первую минуту, там, 10-20 секунд не нанес ни одного удара. Он просто шел вперед, и только в тот момент, когда Дастин оказался у клетки, он после комбинации с рук прошел в ноги.
Угу. То есть не просто так он бросается в любой момент.
Он ждет, когда додавит соперника до того состояния, когда он окажется спиной у клетки. И только после этого он проходит ноги.
Как ты, как большой эксперт, относишься к тому, что в ММА сейчас побеждает вот такой вот стиль? Нудный, незрелищный, довольно-таки предсказуемый. То есть мы сейчас вот с тобой с футболом попытались сравнить какие-то моменты. Вот в футболе... Ну, чем хорош футбол в этом плане, если сравнивать с боями без правил? Первое. Тем, что если матч начинается в 19 часов, мы знаем, что он начнется в 19 часов. И нам не придется сидеть и ждать еще пару-тройку часов. И второе. Тем, что вот есть такие команды-автобусы, да, которые закрываются и как-то ловят ошибку соперника. Та же Греция, когда стала чемпионом Европы, просто сделала это с угловыми. Но и с такими командами-автобусами в футболе научились справляться. И стили, правящие в футболе, они периодически меняются. Когда-то был автобус модный, с ним ничего нельзя было поделать. Находятся какие-то новые схемы, тактики, скилл. Вот ММА надолго застряло в этом портере, у этой вот сетки не совсем зрелищной?
Я думаю, что довольно надолго, понимаешь, раньше были, так скажем, рубаки, да, вот на заре ММА, которые просто выходили, дрались, и всем было весело, из-за чего, собственно, и появилось это название «Бои без правил».
Да.
А потом начали появляться, так скажем, бойцы новой эры, которые понимали, что можно за счет интеллекта некого просто переигрывать этих рубак, где-то немного отступить, переждать, а потом просто засушить, так скажем, бой. Сейчас очень мало кто готов рисковать, потому что на кону, во-первых, большие гонорары. Как мы знаем, за победу дается бонус, равный, как правило, сумме общего гонорара, то есть X2.
Ага.
Во-вторых, все берутся за свое наследие, очень боятся открыться в рейтинге и потерять, так скажем, 0 в графе поражений и так далее. И за счет этого побеждает, ну, мало кто готов рисковать в октагоне. И сейчас борьба в партере, борьба джиу-джитсу, борьба у клетки, они не так просто изучены пока что, как вот так же ударная техника. Ну, сам понимаешь, да, то, что бить для людей, в принципе, естественно, ну, относительно, ты, по крайней мере, понимаешь, нужно махнуть рукой, ногой, да, и нормально. Да, да. А вот как бороться у клетки, как бороться внизу, еще ну, не так много людей знают, и, я думаю, года 3-4 точно будут доминировать еще борцы.
Ну, то есть как раз у Хабиба есть время уйти непобежденным. Хорошо, давай как раз о будущем. Кто вообще из ныне живущих, из ныне сражающихся, бьющихся, можете его завалить? Ну, потенциально. Ну, вот сейчас вот о Фергюсоне, да, опять речь пойдет?
Да, говорят о Фергюсоне, но главный комплекс Фергюсона, пожалуй, в том, что он очень хорошо работает локтями. То есть практически не сомневаюсь, что Хабиб сможет его перевести точно так же. Хотя это будет достаточно тяжело, у него неплохая защита от переводов. Но когда Фергюсон оказывается снизу, он бьет локтями именно в рассекающей манере. То есть он стремится не, так скажем, нокаутировать соперника этими ударами, а нанести как можно больше ущерба.
Лицо.
Пресечение, гематом, да.
Ну, соответственно, и кровь...
Да, начинает просто...
ручьем по лицу, заливает глаза, да.
Да, и в конце концов, в итоге просто может выйти врач и сказать, что этому бойцу больше нельзя продолжать поединок, как, собственно, было и в предыдущем бою Тони Фергюсона, когда он дрался с Дональдом Сероно.
Слушай, а с Кевином Ли там тоже, по-моему, дошло до...
Да, да. Подожди,
Кевин Ли это тот, кто... они на разогреве были... Ну, не знаю, как это правильно называется. Они же как раз перед Макгрегором, да, с Хабибом были, нет? Кевин Ли тогда.
Нет, они были с Энтони Петтисом.
Перепутал. Ну, ничего.
Да, просто... там тоже было такое, да, как кровавое, так скажем, избиение.
И у Фергюсон там уже на флажке уже, в принципе, да, побеждал.
Между третьим раундом, насколько я помню, поединок остановили врачи, сказали то, что Энтони Петтису больше нельзя драться.
То есть вот как раз эта тактика кровавого сработала.
Да.
Полулегковес...
Кстати говоря, именно из-за Тони Фергюсона в UFC появилось предупреждение о том, что следующие сцены могут содержать насилие.
А потом он и сам сошел с ума в дома у себя.
Да, бывает.
Но сейчас вроде поправился. Полулегковес UFC Брайан Ортега говорит, что на месте Порье он бы задушил Хабиба. Если бы я так схватил шею, я бы задушил его, написал Ортега. Давай разберем вот тот, в принципе, неожиданный эпизод. Что, где Порье не дожал или что там произошло, когда вот даже комментаторы удивились, ого, там Хабиба кто-то душит.
Ну, во-первых, это была, скорее всего, домашняя заготовка Порье именно под проходы в ноги. Порье пытался сделать эту же гильотину во втором раунде, тогда не получилось взять захват плотно, в третьем раунде более-менее получилось. Что здесь главное? Хабиб плотно работал руками, хорошо, ой, Хабиб, да?
Да.
Порье плотно работал руками и хорошо взял захват, действительно. Но он не зафиксировал корпус Хабиба ногами. Он заправил левую ногу сверху, а правую он не мог вытащить из-под Хабиба, ну, чтобы соперник был зафиксирован. И после этого Хабиб своей левой рукой просто подтавливал ногу Порье, не давая ей, так скажем, закрыть этот самый замок, и двигался по часовой стрелке, постоянно смещаясь от этого самого захвата. Ну, а потом все просто за 30 секунд, сколько делал Порье этот удушающий прием, у него закончились силы, мышцы забились, и Хабиб после этого спокойно вышел.
А на это тратятся очень большие силы, да, энергия, вот, да, на такую попытку?
Да, да, конечно.
Даже на попытку.
Это же... вот, первые секунды после того, как ты, допустим, в третьем раунде сдержал там полминуты захват в статическом положении, потом ты просто мало на что способен, необходим либо перерыв, либо тебя уже, собственно, победят.
Обратимся к слушателям, что-то они заснули. Напоминаю, у нас голосование продолжается. Вы вчера болели, поддерживали Хабиба, он поблагодарил, вы слышали, мы в самом начале включали выдержки из его уже интервью после боя, не в октагоне, а уже потом, в спокойной обстановке в раздевалке. Поблагодарил, сказал, что вот в предыдущем меня освистывали, сейчас мы какую-то работу над ошибками провели, что-то такое это сказал, сейчас спасибо за поддержку. поддержку. Ну, тут надо учитывать, что это все-таки Абу-Даби. Неважно. Вы вчера поддерживали Хабиба Нурмагомедова 134-21-35. Вы откровенно топили против него, ну, в данном случае, за Дастина Порье. 134-21-36. Ну, 36 могут набирать персональные болельщики Дастина Порье. Такие могут быть. Болели за... против Нурмагомедова, потому что Дастин Порье... Его плакат висит в вашей комнате давно уже. 134-21-36 против Хабиба Нурмагомедова. Лёш, скажи, пожалуйста, что за история, у нас буквально 4 минуты остается, что за история все-таки с этими оставшимися до конца карьеры, получается, теперь двумя боями? Отец перед турниром в Абу-Даби говорит, что сыну осталось 3 боя до завершения карьеры, то есть теперь 2. В чем тут дело? Насколько это неожиданное было заявление? Просто не так тщательно следим. Может быть, Хабиб до этого уже говорил, что он хочет до там, 30-0 доработать. Возраст или что? Вот ты пишешь у себя в статье на спорте, у него растущий бойцовский интеллект, тактическая подготовка. То есть растущий. То есть как будто бы еще расти и расти, биться и биться. Там, потолок еще там. Или это просто, чтобы еще ценник повысить на Хабиба, так отец, как его менеджер говорит. Расскажи, пожалуйста.
Ну, во-первых, тоже нельзя, конечно, да, исключать, что это повышает ценник. В любом случае, возвращение элитных спортсменов всегда продаются лучше, чем вот когда они сейчас. Там Флойд Майвезер это отлично подтверждает. Но в данном случае, я думаю, что один из ключевых факторов может быть, во-первых, здоровье, весогонка. Мы все знаем то, что Хабиб некоторое время назад был даже госпитализирован во время того, как гонял вес. И у него были проблемы с печенью и почками, если мне не изменяет память. И каждая весогонка Хабиба, за нее сейчас переживают. То есть даже сейчас, когда Хабиб не вышел на медиа-день, все начали шукаться о том, что а вот вдруг Хабиб не может опять вес сделать. Слухи в любом случае просто так не появляются. И я думаю, что хотят они, безусловно, поберечь Хабиба ну, в плане его здоровья для дальнейших свершений вне, так скажем, карьеры в UFC. Ну, понимаешь, просто сейчас довольно идеальный вариант может вырисовываться. Если Хабиб побеждает Тони Фергюсона, то в легком дивизионе не остается больше вообще никого, кого не побил бы Хабиб из топовых.
А, кого не побил? Я просто хотел реванш с Рыжим. С Рыжим реванш в Лужниках, красивым.
Ну, слушай, гораздо лучше будет сделать в Лужниках на 8000-й арене вот тот самый бой, который пытался скачать уже год с Сен-Пьеном.
А, это мужик, который уже закончил вроде карьеру, но ради гонорара может вернуться, да?
Да. Ага. Спортивные перспективы этого боя весьма сомнительные. Сен-Пьер старее, Сен-Пьер не мотивированный, Сен-Пьер вообще ни разу в жизни не дрался в категории до 70 килограмм. Но чисто афиша будет очень крутая. И на нее я действительно, ну, как бы я думаю, с кем бы сейчас не дрался Хабиб, вот в 2020 году он в любом случае 80000 Лужники заполнят, как бы парадоксально не звучало. Бой вот, как бы, там, за наследие с Сен-Пьером шикарно. Это будут пышные масштабные проводы.
А Сен-Пьер, у него какой бэк, у него история, у него тоже чистая, да? Почему это будет красивым завершением? Там,
нет, Сен-Пьер проигрывал в своей карьере, просто Сен-Пьер был доминирующим чемпионом UFC, но в категории 77 килограмм.
Ага.
Очень долгое время его никто не мог победить, и в итоге, как только он почувствовал то, что он так на тоненького начинает выезжать в боях, он в итоге с этим делом завершил. А потом, когда увидел, что в категории до 84 килограмм чемпионом Майкл Бисонг является, который... Ну, откровенно, залетный пассажир был в том конкретном эпизоде. Сен-Пьер вышел, победил его, стал чемпионом и опять ушел.
Мы подведем сейчас к голосованию. Леш, скажи, пожалуйста, последний вопрос. Ты как думаешь, вот в России как сейчас относятся к Хабибу? Почему есть, скажем так, немало людей, которые «давай, Порье, порви» и так далее?
Я думаю, то, что просто не все могут понять действия Хабиба вне октагона. Мы все прекрасно признаем его величие как спортсмена, но некоторые поступки за пределами клетки вызывают вопросы у людей, которые просто пока не понимают, что он делает.
Спасибо, аккуратно, красиво вышел, Леш. Спасибо тебе большое. Алексей Сафонов, комментатор UFC, редактор отдела единоборств на sports.ru, с нами был на прямой связи. Напоминаю, голосование. Подведем его итоги сразу после новостей. Давайте еще поддержим. Вы вчера болели за Хабиба Нурмагомедова, поддерживали его 134-21-35. Против 134-21-36. Новости подведем, итоги потом.
Сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеюсь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Продолжаем, добьем тему с Хабибом. Смотрите, полчаса на него потратили. Ну ничего, то есть в несколько раз больше, чем он вчера потратил на Порье. Голосование продолжается. Вчера болели за Хабиба, поддерживали его 134-21-35. Болели против 134-21-36. Да, бой Тони Фергюсон с Хабибом — это огонь. Да, но он, слушайте, но 84-й, он же переносился уже 4 раза. В 15-м, когда вот намечался бой первый, Хабиб Фергюсон, Нурмагомедов травмировался через год. Фергюсон травмировался в 16-м. Весной 17-го, видите, ровно через год шаг какой четкий. Из-за сгонки веса Хабиба госпитализировали, а в 18-м, они по очереди, Фергюсон порвал крестообразные святки, споткнувшись о провод. Я сказал святки? Может быть, и святки. Споткнувшись о провод весной 18-го. В 15-м травма одного, 16 травма другого, 17 травма одного, ну, там, сгонка веса, 18 травма другого. Посмотрите, Дэйна Уайт тогда сказал: все, слушайте, мне надоело это все дело организовывать, все, я устал, этот бой больше теперь не состоится. Уже 4 раза мы к нему подходили. Но, как правило, когда Дэйна Уайт говорит, что этому не бывать, это обязательно случится. Поэтому ждем. Говорят, что опять весной 19-го, смотрите, весной 20-го, получается, они вот этот год они пропустили. Весной 20-го, скорее всего, возможно, не скорее всего, возможно, бой Фергюсон-Нурмагомедов состоится. Так, голосование пока идет. Болел против, объясняет 47-й. Алло, здравствуйте. Да, вас послушаем коротко. Алло.
Здравствуйте. Ну, вы знаете... Как бы,
гадости только особо не надо про Нурмагомедова, там вот это Дагестан, все не надо.
Да нет, ну я в том смысле, что я, конечно, в том смысле, что поддерживаю то, что они ведут трезвый образ жизни, занимаются спортом, там население удвоилось в Кавказе, так сказать, и в отличие от нас, русских, которых, так сказать, полмиллиона убивает, так сказать, пьют, так сказать, 30 чистого алкоголя.
Далеко, далеко ушли, далеко, за пределы октагона сейчас вышли, ближе к теме, так. Вы... Вы к тому, что почему вы не болели за него вчера, да? Или наоборот?
Я как бы вообще, то есть болею за русских, которые сбиваются, и население там сокращается, так сказать.
За них?
Как в войну, так сказать. За нас вот болею, за русских.
За спившуюся нацию?
Да, да, потому что буквально...
Потому что нас все меньше и меньше. Я понял. Но здесь, в принципе, по... А, так он против или нет, я не понял. Неважно, смотрите, 31% за Хабиба вчера болели, 31%, 69% против, 47-й Артем поясняет, здесь аргументированно. Во-первых, болел против Артем, да, и он, Артем из большинства. Во-первых, нравятся ударники, и валение в партере наскучило. С Артемом здесь абсолютно согласен. Поэтому я, вот, собственно говоря, в осенью прошлого года, у меня даже есть футболка с Макгрегором. Только поэтому. Во-вторых, продолжает Артем, ну что греха таить? Здесь уже наши дороги с Артемом расходятся. Есть элемент национализма. С иностранцами я не дрался в клубах. Даже запершило. Как будто бы кто-то свыше не хочет, чтобы я это дочитывал, Артем. Но нет. А вот с дагестанцами было, пишет Артем. Собственный прием, пример, случай. Сочувствую, Артем. Вот поэтому Артем против. Так, с точки зрения топов, надо было сказать про женский волейбол, чем Европа и финал Open США Медведева против Надаля. Да, сейчас как раз, да, 48-й. Сейчас мы про женский волейбол как раз будем говорить. Конечно, да. Ну, вообще, Хабибу нужно сказать спасибо, знаете, за что? Он за счет вчерашнего вечера... Артем Лобов, Андрей, да, 47-й, может быть. А за счет вчерашнего вечера, во многом благодаря вчерашнему, он обошел Ольгу Бузову в Инстаграме. То есть Хабиб теперь первый среди россиян под подписчиком в Инстаграме. У него больше, ну, сейчас почти 16,5 миллионов человек. Хабиб, спасибо тебе огромное за это. Как дела у Антошки? Выздоровел? Нет, спрашивает Громлик. Сейчас узнаем.
Предположим, что Бог есть. И что после смерти... Вы окажетесь перед ним. Что вы ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Это «Околоспорт».
Выздоровел. Давайте про футбол. Как раз сейчас нотки футбола прозвучали. Кокорин и Мамаев выходят из колонии по ходатайству об УДО. По приговору Кокорин должен был выйти в декабре, Мамаев в ноябре. Сейчас намного раньше все произойдет. Один день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии. Им дали год 6 и год 5. Вот и получается. Футболисты имели право подать это самое ходатайство. На него вообще не рассчитывали. Кто бы знал. Сразу после этапирования в колонию. Вот, они его подали, сами понимаете, дальше вот они на своей шкуре познали, что такое бюрократия в России, пока то все. В общем, документы рассмотрели только в эту пятницу. В колонии игрокам дали хорошую характеристику, а главные потерпевшие тоже не возражали против УДО. Не возражали, ПАК не возражал. В итоге положительное решение судьи. То есть Кокорин и Мамаев выйдут 17 сентября. Говорят, даже, может быть, и раньше выйдут. Но это не значит, что судимость погашена. Их преступление относится к средней степени тяжести. Они получили не больше 3-5 лет. Соответственно, судимость будет погашаться 3 года после их выхода из колонии. Ого. А в этот период, пока не погашены судимы, что они не смогут? Работать в образовательной и педагогической сфере, связанной с непосредственным контактом с детьми, опекать несовершеннолетних детей. То есть в офисе sports.ru они работать не будут. Дальше. Работать в государственных муниципальных структурах, судебных правоохранительных органах. В «Динамо», значит, не перейдут. Заниматься охранной и детективной сферой деятельности. Работать в авиастроительной отрасли. Проходить военную службу. В ЦСКА их, значит, не будет. Баллотироваться в органы власти. Получать охотничий билет и лицензию, получать разрешение на хранение оружия, иметь в собственности холодное оружие. То есть у Григоряна в Тамбове их тоже не будет. И самое главное, выезжать за границу в течение этого времени. 3 лет. Да? 3 года. О-оу. «Зенит»-то в Еврокубках, как ни крути. Мамаев там с новым клубом непонятно, но вряд ли это Краснодар. Ну, как-то он тоже, наверное, перейдет в клуб, который будет претендовать, а то и попадет в Еврокубки. А это ладно, но у них еще сборы же зимой. И все команды российской премьер-лиги их проводят за границей. Вот здесь вот сложноватенько, да, получается. Там судимость можно снять. Это помилование президента России. А, то причем оно конкретное должно быть, на имя конкретного человека. Это если Госдума там примет какие-то акты об амнистии. И плюс заявление в суд. Но они играть могут. Они играть хотят. Больше ничего все равно они не умеют. Поэтому вы, вопрос вам. Вы хотите видеть Кокорина и Мамаева в профессиональном футболе после случившегося, после выхода? Все то же самое. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы хотите видеть Кокорина и Мамаева в профессиональном футболе после отсидки? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Коротко об их контрактах. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня. С 1 июля он свободный агент. «Зенит» это подтвердил недавним сообщением уже после того, как стало известно об УДО. Решение вступает в силу только через 10 дней, бла-бла-бла. В данный момент Кокорин свободный агент, в пресс-службе клуба сообщили. Но вы знаете, что «Зенит» никогда не отказывался от Кокорина. С первого дня ему в тюрьму даже направили золотую медаль. Тогда он был не в тюрьме. За решетку. Гендиректор Медведев «Зенита» сказал, что встретится с Кокорином в ближайшее время. А вот что сегодня сказал, кстати, Сергей Симак. После товарищеского матча «Зенита» с «Сочи» они сегодня играли, «Зенит» победил 2-1, и вот его, естественно, спросили журналисты о Кокорине. Сергей Симак.
Моя позиция остается прежней, конечно, я очень бы хотел возвращения Саши, конечно, у него нет на данный момент контракта, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду уже не первый год его появления, то из-за травмы, то из-за других обстоятельств, конечно, это игрок, на мой взгляд, один из лучших в России, конечно, имеет в команде такого игрока, я мечтал его тренировать.
Сергей Богданович, если вот оставить в стороне причины, по которым Кокорин год почти остался вне игры, вы его поддерживаете всегда публично. Скажите, а порицание он разве не заслуживает за то, что он просто подвел команду?
Того порицания, какое обрушилось, это
нет, больше. Нет, я имею в виду только с тренерской стороны.
Я абсолютно никогда не поддерживался, внимательно запомнитесь. Каждый человек ошибается. Это действительно была ошибка или просто тупик. Но его наказание, на мой взгляд, абсолютно несоизмеримо с содеянным. Это мое личное понимание.
Что с порицанием у вас, друзья? Голосование продолжается. Вы хотите видеть Кокорина и Мамаева в профессиональном футболе после выхода? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Что с коленом у Кокорина? Вот здесь, вот, мне кажется, ключевой вопрос. То есть, насколько тяжело, долго ли чинить последствия? Мы много о нем слышали через врачей, что там совсем все плохо, отпускаете, а то парень останется без ноги. Но от этого не зависит, в каком клубе он окажется, как вы поняли уже по спичу того же Симака. А от этого зависит, через сколько он начнет выходить в матчах «Зенита». О своей физической форме Кокорин и Мамаев рассказали, сейчас, внимание, в эксклюзивном интервью радиостанции «Говорит Москва». Мой коллега Александр Капков съездил к ним уже туда, на место, после новости об УДО. Вот что Кокорин говорит о физической форме.
Я просто недавно был в том году после того, как получил травму, и видел, как люди, например, с того же Милана, травмировался человек на полгода, потом травмировал, ему неправильно восстанавливали еще полгода, соответственно, он пропускал год уже, и потом еще потихоньку вкатывался, то есть, и я видел, что он как бы в Милане, и у него все нормально. Поэтому вон случай, в нашем чемпионате тоже есть ребята, там не буду фамилии называть, пропустили 4 месяца, вон Паша тоже знает.
14 месяцев, да.
После травмы возвращаться, а тут у нас ни травм, ничего, то есть у нас была возможность спортом заниматься.
Да, ну и Мамаева вы слышали, смешноватый голос, что-то с ним произошло, все. 14 месяцев. Да давайте Мамаева послушаем о том, в какой форме он находится, к чему готов.
Благо нам позволяли заниматься и позволяют 1.5-2 часа в день, мы каждый день занимаемся. В любом случае мы уже в профессиональном спорте довольно-таки много времени, много упражнений, и то, что нам нужно, знаем и это выполняем самостоятельно, потому что понимаем, что в первую очередь это нужно только нам.
Да, с Мамаевым, кстати, все не так однозначно, но интереснее в плане будущего. Выбор здесь велик. Его приглашал там сразу же и Урал через своего Григория Иванова, президента, и Кадыров. И, по мнению Александра Дорского, одного из топовых тактиков на sports.ru, ну и вообще в российском футболе, очень подойдет Мамаеву сейчас ростовская схема. Ростов. Особенно, мне кажется, в связке с Еременко будет забавно. Мамаев и Еременко. Называется и «Спартак», и «Арсенал», и «Сочи». В общем, но мне кажется, кстати, что Мамаев даже после вот такого, после отсидки, улучшит игру почти любого клуба российской премьер-лиги. И дело тут вовсе не в лимите. В Краснодаре на сегодня не поменяли решение о контракте Мамаева. Заявление клуб не отзывал. Оно все еще находится в производстве. То есть, в принципе, контракт Мамаева с Краснодаром до сих пор не расторгнут. Он действует до 31 декабря. Другой вопрос. Юристы клуба в нескольких предложениях, на нескольких листочках А4, мне кажется, это могут совершенно свободно разрулить этот момент, и Кокорин, и Мамаев останется без клуба. Но позицию Краснодара явную мы слышали. Вряд ли он продолжит карьеру в Краснодаре. Тем не менее, давайте подведем итоги. 36% хотят... Ой, это как по Хабибу прямо получилось. Вот примерно столько же за него болели. Может, это все те же люди. А за Хабиба тоже вот меньшинство, там около 30. А сейчас вот 36% хотят видеть Кокорина и Мамаева на футбольном поле, в профессиональном футболе. 64%, соответственно, нет. Идем дальше. Конечно же, главное событие этого дня, оно еще впереди. Даниил Медведев будет играть в финале US Open с Рафаэлем Надалем.
И вот как ваше мнение, какой результат должны показать наша сборная?
Я хотел от вас это услышать.
А я вам могу честно сказать, у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович.
Около спорт. У нас такое же мнение, как у Валерия Газаева.
Пишите нам, +7 925 48 948, телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, остается 10 минут, пишите о Данииле Медведеве, 7373948, 495 код, о его шансах и вообще, ух ты, Спартак с Динамо Минском уже 4-4 после второго периода, ничего себе. Так, а что еще по результатам? Сейчас, раз уж я туда. Об Амуре я вам говорил, это очень важно. Говорил. Авангард с Торпедо 3-2, все. Остальные больше никто сейчас не играет. Все слушают, как мы с вами будем обсуждать Даниила Медведева. Сегодня вечером, ориентировочно в 23:00 по Москве. Первый канал даже покажет этот матч. Даниил Медведев, российский теннисист, играет с Рафаэлем Надалем в финале US Open. Это первый российский теннисист, который пробился в финал турнира «Большого шлема» за 14 лет. Быстро навскидку, кто был этим последним 14 лет назад? Раз, два, три. Сафин. Марат Сафин. Медведев в полуфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7-6, 6-4, 6-3. И вот что Медведев сказал после победы над Димитровым.
я в финале? Сам не знаю. В первом сете считаю, что Григор был намного ближе к победе. Я как-то себя плохо чувствовал, не было энергии. И опять же, если говорить очень честно, то в первом сете я подумал, что не смогу до конца держать уровень в этом матче. И в какой-то момент он меня, так сказать, возьмет. Но выиграв первый сет, я полностью переломил ход поединка. И уже я играл намного лучше и заслуженно в финале. Я затратил как можно меньше сил и времени. Даже несмотря на то, что матч был, по-моему, 2:30, если не ошибаюсь, с очень длинными розыгрышами. Но я сделал все, что в моих силах, чтобы как можно быстрее его закончить. Я помню, я Рафе проиграл очень легко. Если бы я проиграл тяжелее, может, я бы забыл. Но это было слишком легко, поэтому я помню. Но, естественно, я стараюсь как можно больше выигрывать.
Они уже встречались. Они встречались в Монреале в этом году, и там все было очень и очень однозначно. 6-3, 6-0 в пользу Рафы. А у Надаля это пятый финал US Open. Медведев его называет машиной. Медведев победит Надаля сегодня? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Победит Медведев 134-21-35. Проиграет Медведев в финале Надалю 134-21-36. Андрей пишет, Медведев проиграет, Надаль великий, а Медведев просто хороший теннисист. Сафин в 2006 году, правильно, 48-й. Ну, я понимаю, пока набираешь смс-сообщение, да. Оживший персонаж Достоевского. Именно так сейчас называют Даниила Медведева американцы, намекая на худобу, наверное. Ну, на возможное сходство. Если кто-то считает, что все уже решено, то он, видимо, все проспал. Это уже пишет Washington Post о сегодняшнем матче с Надалем, намекая на то, что интрижка-то есть, и рано списывать, как вы, Андрей Медведева, со счетов. Более чем хорошим, видимо, считает Washington Post, Андрей, хотел сказать, Даниила. После выхода в полуфинал US Open, кстати, как бы то ни было, еще после выхода в полуфинал Медведев, опять-таки сейчас прозвучит впервые, да, и стал первым с... обеспечил себе попадание на итоговый турнир ATP. Это вот тот, который уже к концу года, помните, проходит в декабре. Он стал первым россиянином на этом турнире после уже Николая Давыденко, который участвовал в ATP Finals 5 раз, а в 2009-м стал победителем. С нами сейчас на прямой связи Динара Сафина, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница турнира «Большого шлема» в парном разряде US Open, кстати, 2007-го, финалистка 3 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Динара, здравствуйте. Если все буду перечислять, мы просто уже сейчас программу. Спасибо, что вы с нами. Динар, многие сравнивают Медведева с вашим братом. И не только потому, что, я думаю, Сафин последний, кто до Медведева выходил в финал шлема. Вот вы видите в Медведеве все, что угодно. Манера, повадки, характер, внешний, может быть, что-то от Марата.
Ну, честно, не знаю, мне кажется, Данил немножко другой стиль игры, потому в отличие от Марата, конечно, я слышала, что Данил говорил раньше, что Марат был его кумиром в детстве особенно, вот, но немножко стиль игры, по мне кажется, отличается от Марата, он очень хорошо читает игроков и немножко играет от него. Марат, мне кажется, то, что я видела, ну, как будто он играл намного более агрессивно, но Данил играет тоже агрессивно, но как бы вычитывая слабые стороны соперника больше. Это вот то, что мне бросилось в глаза со стороны.
Эмоциональность, мне кажется, вот еще эмоциональность. Он бросает, Марат, конечно, я не помню, он делал это, неважно, сейчас. Бросает в судьи ракетки, полотенце в болбое, да, вот на US Open мы на ранних стадиях это видели. Показывает средний палец зрителям, это про Медведева. Реагирует как-то на свист. Вот давайте попробуем понять, это мешает ему все-таки или наоборот помогает? Потому что он говорит неоднократно, что он ходит к психологу, чтобы быть спокойнее. Говорит, я даже не знаю, откуда все эти демоны на корте вылезают. В жизни я такой спокойный, улыбчивый, мирный. Вы и сами не раз говорили во время вашей карьеры, мне надо научиться лучше справляться со своими эмоциями. Но, судя по всему, так как он говорит, Медведев, что он подпитывается вот этим негативной реакцией со стороны трибун, это ему только помогает. Такое может быть?
Да, действительно, такое бывает. Вот даже вспомнить такого легендарного теннисиста Джона Макенроу, он тоже его это подпитывало. И вот эти вот негативные эмоции, которые он выплескивал, да, иногда, конечно, они слегка как бы выходят за рамки дозволенного, поэтому его наказывают, и за это он будет, конечно, платить штрафы. Но Знаете, это очень порой сложно себя проконтролировать, потому что ты находишься на корте, и ты хочешь выиграть. И порой некоторые, вот как иногда бывает, да, ты в каком-то в порыве там эмоционально, ты можешь что-то сказать человеку грубого, даже не поняв это, как тебе даже язык повернулся такого сказать. Mm-hmm. А представляете, ты играешь матч, и ты, конечно, ты хочешь выиграть, у тебя еще, может быть, что-то не получается, ты устал, и еще зал против тебя болеет, и ты как-то, ну, на каких-то на эмоциях это делаешь. Конечно, это нужно учиться контролировать, как бы чтобы не переступать рамки дозволенного. Но я думаю, с опытом обязательно у него все это придет.
Ну да, ну и силы тоже экономить, потому что есть мнение. Мы сейчас как раз переходим к сегодняшнему финалу. Напоминаю, кстати, слушателям, у нас проходит голосование. Вы считаете, что Медведев сегодня победит? Тогда набирайте 134-21-35. Как бы вам ни хотелось, но вот смотрите так реально на происходящее, на шансы. 134-21-36. Вы считаете, что Медведев сегодня проиграет Надалю? 134-21-36, несмотря на этот сумасшедший путь, который по классике в хорошем фильме каком-нибудь должен закончиться победой. 134-21-36, Медведев сегодня проиграет. Динар, какие шансы с Надалем у него? Есть мнение, что их почти нет, потому что стиль Медведева очень удобен для Надаля.
Знаете, такого слова нет, и нет шансов, это говорить, когда человек вышел в финал US Open, это, наверное, мне кажется, немножко как-то непрофессионально. Тем более, честно сказать, вот даже я не ожидала, что Андреевску обыграет Сирену. Да, я знала, что она не выиграла в Канаде, и я знаю Сирену, то, что она обычно никогда не проиграет два раза человека подряд, она прикладывает все свои усилия, чтобы выиграть, но в этот момент Бьянка показала нереальный теннис вчера. Конечно, Сирена показала не свой самый лучший теннис. Поэтому финал турнира «Большого шлема», да, сказать, что Надаль, он более опытный, да, у него больше побед турнира «Большого шлема», но давайте не забывать про Даниила, что действительно он показывает фантастический теннис. Я уверена, что он сделал выводы после проигранного финала ему. И все-таки это 5 сетов, не из 3 сетов, поэтому будем надеяться, что как бы фортуна будет на его стороне, что он покажет свой самый лучший теннис и не знаю, звезды сложатся на его стороне сегодня.
Вот опять-таки к вопросу о том, хватит ли сил. Вам не показалось, что с Димитровым он уже таким уставшим выглядел? Вот еле-еле, знаете, так на флажке уже вырвал. Там какие-то ресурсы дополнительные просто включились в нужный момент. И все.
Это, знаете, здесь финал «Большого шлема». Ты не можешь уповать на свою усталость. Тем более у него будет день отдыха. И бывают такие моменты, ты собираешь все свои силы, ты понимаешь, это твой последний матч на турнире, и ты готов отдать все. Поэтому я думаю, он даже не будет об этом думать, и тем более сейчас будет такой адреналин, что ты об усталости думать вообще не будешь. Это будет последнее, о чем ты будешь думать в матче.
Угу, понятно, да. И напоследок, у нас буквально минута остается, о ситуации в мужском теннисе вообще я хотел с вами поговорить, пользуясь случаем. Надаль, Джокович, Федерер, полноценный сезон они уже как-то не могут проводить, в каких-то матчах сгорают уже. Как бы вы назвали все то, что вот именно сейчас, в этот период, происходит в мужском теннисе мировом? Он становится более конкурентоспособным, ну, потому что речь идет вот о пресловутой вот этой смене поколений и лидеров вместе с ним.
Ну, все равно, пока турниры «Большого шлема» выиграют как раз и лидеры, пока в финалах играют Федерер, Надаль, Джокович. Поэтому сложно говорить, да, они, может быть, играют не полный сезон, да, возможно, они на предыдущих турнирах не показывали лучший теннис, но большой шлем они все равно берут. Поэтому пока таких явных фаворитов молодежи нет, но действительно мы начинаем наблюдать, что Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев, еще канадец Феликс, я никак не могу выговорить его фамилию.
Я это вообще не знаю.
Тот же самый Ник Кирьос. Их становится все больше и больше, кто подтягивается. Поэтому, но им еще не хватает этой стабильности, которая у топ-игроков, вот этой топовой тройки, да, и нужно время им будет, чтобы окрепнуть, освоиться и, может быть, сменить то поколение.
Спасибо большое. Динара Сафина. И подводим итоги голосования. 54% считают, что Даниил Медведев сегодня победит. 46% за Рафаэля Надаля. Напомню, в 23:00 финал US Open. Даниил Медведев, Рафаэль Надаль. Не проспите. Я думаю, такое невозможно проспать. Это «Около спорта». Через неделю на этом же месте Петр Кузнецов. Пока.